Саба Микель, Хохма у Мусар, мудрость и Мусар. И как уже было сказано, мы сейчас заглянем в несколько его уроков. Сегодня будет первый из них. По поводу действительно пути приобретения мудрости. Во-первых, что нужно приобрести? Мудрость. Давайте начнем с самого начала. Бог создал мир. Сначала в духовной форме. Это вызовет улыбку, мой пример, но он всерьез. Бог построил мир из кубиков Лего. Подобно кубикам Лего. Взял 22 духовные силы. И свой замысел, а он абсолютное совершенство, и его замысел создать наш мир, он был совершенным, целым, без пропусков, без ошибок. Это было Тора, как жесткий диск. И человека, который был целью в творении, когда все творение это только лишь поле деятельности, и то временно, он создал тоже сначала в духовной форме. Взял определенную недостаточность в мире, и дал первой паре вечную душу и своей непостижимой сути. Но даже не зная ее суть, как мы не знаем суть Творца. Не вопрос, есть ли он или нет. Это человеку с непромытыми, с незапачканными, неискаженными мозгами можно объяснить за 20 минут. Что порядок в мире не мог быть результатом случайного процесса. Даже в течение 15 миллиардов лет или больше. А речь идет о том, кто он, она или оно, я даже не знаю, как к нему обратиться. Мы только знаем по порядку в мире, что первопричина – это сам Творец. И наша душа была выбрана, ее духовный корень, исходя из духовной задачи. Досовершенствовать некоторую часть мира. И мир состоит из двух частей. Из духовных и материальных. Наш мир – это мир действия. И мы уже в этом мире являемся сочетанием бесконечного с конечным, души и тела. И мудрость – это пользование миром, обретя максимально возможное полное знание, кто каждый из нас, что собой представляет мир, в котором мы находимся, во всех масштабах, весь мир. Наша страна, положение всех евреев во всех странах в мире рассеянных и так далее, и так далее. Если бы первый человек не согрешил, задача достроить недостроенный немножко мир уложилось бы в несколько часов. И достроенный мир, который представил бы первой паре возможность быть соучастниками в сотворении мира, тем, что они его достроили бы. И все человечество с Каином родилась одна близнеца, с Авелем две близнецы. Итак, все человечество в семи, в качестве, в числе семи душ вошло бы в вечный мир и закончился бы эксперимент. Но первый человек ошибся и решил усложнить задачу, и мы сейчас занимаемся исправлением. Но суть мира не изменилась. То, что теперь нужно 6 тысяч лет, а не несколько часов, чтобы исправить то, что Бог оставил нам достроить. Да еще добавились все изъяны, которые каждое поколение, помимо того, что оно исправляло. И поэтому еврейский народ продолжает свой шаг к вечности. Начиная с эстафету с Авраама, Ицхака, Якова, 12 колен Израиля и так далее. Но суть мира не изменилась. Она состоит из этих двух частей. И принцип, что воля Бога – это действительность, единственная истинная действительность. Мы уже об этом говорили, а может быть и не раз. Она является единственной действительностью. И Бог дает каждому из нас при рождении нешама шената бите гора, совершенную чистую душу. Только задача каждой души включает в себе то, что осталось от прежних поколений, и положительное, и неположительное. Но оно нам по силам реализовать. Но для того, чтобы мы были хозяевами своего исправления, чтобы был бы свобода выбора, Бог позволил части картины вводить нас в заблуждение. Имеется в виду материальная часть мира. Первый человек был наказан, что в поте твоих ладоней будешь вкалывать и добывать хлеб насущный. Давайте остановимся на этом известном всем стихе Торы. Как нас изуродовало наше прежнее воспитание. Кто не работает, тот не ест. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Труд – это право, это цель, это счастье, это вечность. А Тора открывает нам непростую сермяжную истину, что добывать хлеб насущный – это проклятие. И когда мы в плену у этого ошибочного взгляда, а еще есть испытания, когда мы находимся не у себя дома, когда нету пророчества, нету храма, нет полного божественного присутствия в этом мире, в явной форме. Задача наша, мудрецы это называют немножко обескураживающим образом, и нас может охватить отчаяние, но мы уже с вами знаем, что все, что нас ожидает, вымерено Богом до микрона, до миллиграмма и до секунды. Все по нашим силам. Мудрецы называют нашу задачу разбить бочку с вином и сохранить вино. Не торопитесь сейчас с выводами аллегории мудрецов глубже океана. Но мы с помощью Саба Микельм попробуем понять, чему нас учат мудрецы в этом аспекте. Итак, без знания, кто ты, где и ради чего, чуть не может быть мудрецом. И мы с вами уже учили на прошлых уроках, да? Кто называется мудрецом? Который предвидит последствия. Который понимает, как нужно пользоваться этим миром. Что только воля Бога – это истина. И что нарушение воли Бога вызывает наказание. Вызывает порчу мира. И испорченный мир нас наказывает. Бог не судья на ринге. Вышел мужик утром на работу. Сказал приятнейшим образом до свидания жене. А потом, спускаясь по лестнице, куда не денешься, заглянул в некоторую часть приоткрытой одежды соседки. А потом в автобусе не хотел терять время и зашел вне очереди. Чуточку, так сказать, втиснулся. А потом помог старушке. Уступил место пенсионеру и так далее. Плюс-минус нет. Нас судит испорченный нами мир. Я привел примеры, как наши действия в мире нижнем, материальном, приводят к порче мира. И здесь нужно добавить то, что мы тоже с вами уже учили. Наш мир – это трехмерный экран божественного компьютера. И все действия человека, все его шаги, все его слова, все его мысли влияют на корень каждого объекта, с которым он общается, сталкивается или в контакте. А затем обратной связью он влияет на весь мир. Это начало пути приобретения мудрости. Знание, что мы в этом мире не на прогулке. Что то, что захотелось, то, что принято, то, что все делают, это быть ведомым. Дерзну в общем объявить всем вам. Я не знаю всех по их прошлым, что если бы мы были бы как все, там, где мы были, мы бы не были бы сейчас здесь. Это заложено в нашей сути. Мы не можем быть как другие народы. Не потому, что это российская теория. Потому что на горе Синай Бог обратился ко всему человечеству. И к 70 народам, и к духовным корням, и к еврейскому народу. И мы все были на горе Синай. Наши души. И поэтому у нас есть внутренняя настрой, компас. Только он был атрофирован. И мы им не пользовались. Но теперь есть возможность узнать, не знаешь святого языка, есть на великом русском языке достаточно информации, книг. Как вот это одна из книг, которые мы сейчас с вами учим. Глубочайшая книга еврейского мусара. Капитальный труд Рав Хаима Бурштейна. И он нам доступен даже тем, кто еще не знает святого языка. Только желание или понимание необходимости узнать и пропустить через сердце. Итак, Бог каждый день дает нам чистую, отдохнувшую, с новыми силами, силу с новой задачей. А мы начинаем мудрить, чтобы немножко утешиться и не перегнуть палку самокритики. Давайте заглянем в судьбу поколения Синайского откровения. Дора Деа, Дора Мидбар. Целый народ. Более 3 миллионов человек, мы не знаем в среднем, сколько было детей в каждой семье. Вышли на уровень пророков. Во главе стоял самый совершенный, самый возвышенный пророк всех времен. Моше Рабейну. И они подходят к Эрец Исраэль. И 2,5 колена просят остаться на восточном берегу Ярдена. Потому что они были обременены гигантским количеством крупнорогатого и мелкорогатого скота. Разбогатели. И Моше Рабейну обвиняет их в том, что они повторяют грех разведчиков, что они угрожают сломать величие духа, цельность духа всего народа тем, что они откажутся идти выполнить указ, что мы должны захватить страну по воле Бога, обетованную страну, обещанную Аврааму, Ицхаку, Якову. Но опять-таки, кто стоит перед ним? Как мы уже упомянули, 2,5 колена, которые вчера, образно говоря, сказали «Насэ венишма». Если еще не все они, часть родилась в пустыне, но все равно. И Моше Рабейну говорит с ними очень резко, что вы повторяете грех разведчика. То есть обратите, во-первых, внимание, к кому он обращается, кому он не доверяет, кому он вынес определенный духовный диагноз опасности, чтобы они изменили своей цельной вере, своей верности воле Творца. В Торе нет лишних деталей. Моше Рабейну понял, что они заразились богатством. Одну минутку. Мидраш Бамидбар Раба говорит, три подарка Бог дает еврейскому народу, каждому из нас. Мудрость, силу и богатство. И тот, кто удостоится даже одного из этих трех подарков, он приобретает желаемое всего мира при одном условии. Если эти подарки небесные. А колено Реувена, колено Гада, и колено, половина колена Менаше, они урвали у мира это богатство. Снова давайте не забудем, о ком мы говорим. Тут нужно взять и анализировать с трепетом и понять, что вещи на самом глубоком духовном уровне рассматриваются внутри нас. И Моше Рабейну не ошибся в своем диагнозе. И если бы он не заставил их поклясться двойной клятвой, что если мы выполним, тогда нам будет положено, пойдем впереди, как они сказали, что мы не боимся, мы пойдем первыми. Значит, когда пока не наследует весь народ свой удел, в Святой Земле мы не вернемся на свое место, которое мы просим для наших стад. А, кстати, обратите внимание, они говорят, что они заботятся о стадах, а потом сказано, что они построят, и это сказать, там, где будут жены с детьми, а стада на первом месте в их заботе. Это маленький штрих в полноте картины. То есть, если бы Моше Рабейну не сказал им в присутствии и Элазара Коэна, и мудрецов, Санедриона, что если они выполнят, получат наследие. Если нет, то нет. Он их заставляет клясться, как прививку против их слабости в потенциале. У отрицательного начала есть две сферы его испытаний нас. Есть отрицательное начало, которое нас испытывает извне. Есть отрицательное начало, которое нас испытывает внутри. Отрицательное начало извне страшнее. И противостоять ему тяжелее. И об этом мы сейчас с вами и учим. Ведь подумайте, 2,5 колена угрожали пока 10 коленам, которые приняли Тору, об уровне которых у нас нет представления? Да. И можно привести, это Сава Микель нам приводит, еще одно доказательство. Обратите внимание, какая глубина в непосредственном пшате Торы. Многим известна трагедия еврейской жены. Она нарушила маленькую в маленькой мере заповедь, что женщина, ее скромность, она внутри. Она была у крыльца. И она была болтушкой. Обратила внимание на нее египтянин, надсмотрщик. Послал мужа в ночную смену, вошел и обманом изнасиловал ее. И родился еврей галахически. Моше Рабейну, когда узнал о этом нелюде, египтянине, он его казнил именем Бога. Я сейчас оставлю детали, которые нам не релевантны. Приходит этот галахический еврей, который по его поведению впитал в себе папин характер и среду папин. И он просит у колена Дана участок. Целое колено еврейского народа, которое приняло Тору, которое было на уровне пророка, боится одного галахического еврея, который заразился египетским вирусом. Сегодня, после короны, нас это уже не удивляет. Как может один человек угрожать целому поколению? И как может 2,5 колена угрожать целому народу? А что же говорить о нас? И Бог дал нам эту сложнейшую задачу разбить бочку с вином и сохранить вино, чтобы исправить грех первого человека. И когда я готовил урок, мне подумалось с Божьей помощью. Мы с вами, Олим, и те, которые начали свою чуву до Олим, и те, которые начали после Олим, мы начали открывать мир Творца параллельно с необходимостью вкалывать в этом мире действия. Так же, как и колено, которое вошли в Эрец Исраэль. Они получили свою землю. Они сошли с уровня духовного. Не сошли. Так думали разведчики. А поднялись. Вкалывать в поте ладоней, но знать, что плоды не наши. И опыт, и мудрость, и ловкость, и опыт, и дерзость, и смелость, и сила, и мудрость. Все дано Богом в каждом конкретном нашем шаге. Нужно попробовать научиться перестроить мои планы, мое поведение, мои ожидания результата, мои напряженки страхов, недоверия или полагания на то, на это, на другое. Вот что нам необходимо. А сказать мне это не помешает. без имен. Еврейские мозги всегда были еврейскими мозгами. И группа молодых еврейских ортодоксальных ребят взяли и, закупая детали компьютеров на Западе, это много лет назад, опережали на несколько месяцев новые марки компьютеров и продавали. Первый оборот они заработали там несколько десятков тысяч долларов прибыли. Но надо было покупать для того, чтобы развернуться детали в большем масштабе. Одолжили некоторую сумму, заработали снова и так далее. И один из них, мой ученик, мне рассказал. Он говорит: Рыбшима, мы чувствовали, что надо остановиться. И не могли. И был спад. Они остались с долгами на 200 тысяч. Бог нас создал прямыми, то есть не искривленными мозгами, а мы начинаем делать хешбонот. Этот долг — это наказание, но наказание у Бога — это путь к исправлению. Это урок. И находится, случайно, как все в этом мире, один из спонсоров очень серьезных, не просто миллионера, но больше. И он создает фонд помощи обанкротившимся ортодоксальным бизнесменам. Со своими условиями и так далее. Но они попали в ситуацию, когда нужно возвращать долги и нужно вкалывать. Потому что увлеклись и где-то забыли, что все, что от Бога, это подарок и мудрость, и сила, и богатство. И где-то попались в плен тому отклонению, которое было у колена Рувена, Гада и половина колена Менаше. Они урвали это богатство. Они умиротворились тем, что у них было. Мы приезжаем в Израиль, и мы обязаны заняться материальной абсорбцией. И здесь наше испытание, здесь наша опасность. Увлечься и мы теряем осторожность. Меня это не касается, меня не волнует всепозволенность внешнего мира и так далее. Мы сейчас делаем акцент на отрицательном начале извне. Он более дерзкий, более сильный и более страшный. И более заражающий. И это не преувеличение, не дай Бог. Когда целое колено дано боится одного человека. Праведники Иерусалима, говорит Талмуд, которые сохраняли чистоту своих мыслей, своих чувств. А то, с кем человек сближается, а хлеб и вино сближают, они не сотрапезничали с людьми, о которых не знали, кто они. Они не участвовали в трапезе, не зная, с кем они должны разделить хлеб, чтобы не заразиться отрицательностью, пустотой, не заразиться духовным вирусом через общение физическое. А у праведника и тело помогает осторожности души. И поэтому долголетие наших мудрецов, оно совершенно непостижимо в среднем. При максимальной духовной активности. И после 80, и после 90, и после 100. В этом заключается смысл стиха Писания, говорит Саба Микель. Бог сотворил человека прямым, они же пускаются в многочисленные расчеты. Все, может быть, знают обусловленность заповеди. В Сефер Дворим написано. И будет, если будете выполнять заповеди, перечислены все благословения. Благословена квашня твоя, твой приплод твой, и квашня твоя, и вино твое, и масло твое, и так далее, и так далее. А потом, не дай Бог, если не будете, то все с проклятием. Говорит один из величайших учеников рава Исроэля Салантера, рав Моше Розенштейн. Если бы нам была ясно видна истина с конечного блага, заключенного в соблюдении Торы, и зло, порождаемое отказом от ее исполнения, то у нас не было бы права на прекрасную награду, на великое благо Твое, которое Ты сокрыл для трепещущих перед Тобой и даруешь полагающимся на Тебя. Это Псалом, 31 Псалом, 20 стих. Ведь кто тогда не пожелал бы оказаться в числе благословенных в городе, благословенных в поле, благословенных при входе и благословенных при выходе. И удостоиться всех благословений, обещанных в Торе. Для этого не нужна мудрость. А ведь сказано, Господь с небес взирает на сынов человека, чтобы увидеть, есть ли разумный, ищущий Бога. Если бы мы приехали в Израиль, посмотрели бы направо, увидели ортодоксальный мир, все, райский сад на земле, посмотрели бы, так сказать, на Сдом Тель-Авивский, увидели бы Клоаку, как его имя, Тель-Авив, холм Клоаки. Это был бы выбор. А перед нами есть реальные проблемы. О хлебе насущном. О будущем наших детей. И в каких условиях они учатся. Сложно. Меня Бог пожалел. И у меня были только сыновья. Их женить дешевле. К сожалению, сейчас у меня, так сказать, две внучки, невестки и так далее, и так далее. Когда мы находимся в материальном мире с необходимостью в поте ладони зарабатывать хлеб насущный, мы находимся в опасной среде, чтобы, во-первых, потерять полноту понимания и видения духовного влияния нашего действия, мы забываем, на кого мы полагаемся, и что главное, и что важно, и что дает настоящий результат. И вот это опасно. И если получавшие Тору ошиблись, то как мы должны набраться трепета и страха благословенного, строящего, и парализующего все порывы гордыни, алчности, поиска славы, известности. Как это, сосед едет на машине на 2 года моложе, чем моя старая кляча. На совершенной машине можно ездить 20 лет, если это средство для передвижения. Один из моих учеников, когда пришла очередь выдавать замуж дочку, он схватился за голову. Ой, как? Откуда столько денег? И квартиру вообще никто не мечтает покупать и так далее. И мудрая его жена напомнила ему: слушай, дорогой мой, у нас есть самый близкий к нам сват, который приготовил нашей дочери ее суженую. И он позаботится о том, что все устроится. То есть увидеть опасность ставки на материальный мир и на свои усилия. Повторим. Мы обязаны вкалывать. Только надо это поставить на свое место. Не забывать ни на одно мгновение, что это проклятие. Никто не может ставить главной целью в своей жизни преуспеть в проклятии. И в той мере, в какой мы освободимся от этого заблуждения, от этого греха, и начнем убегать от нарушения воли Бога, как от огня, потому что что происходит? Все знают фразу: мицва гурарет мицва, вера гурарет вера. Но давайте приблизим это к нашему пониманию. Когда человек нарушает волю Бога, Саба Микельм приводит пример человека, который пренебрегает своим здоровьем. Из-за чревоугодия. И он наслаждается во вред своему здоровью. А потом ему приходится пользоваться горючими, жутко тяжелыми для неба лекарства. Сегодня уже есть решение, да, делают все лекарства, там сказать, в покрытии сладком и так далее. Но в принципе, когда человек нарушает волю Бога, Бог его переводит на горечь лекарств. Только сначала Бог переводит человека на испытание, не на наказание. Но в испытании тоже может быть мера горечи. Но она по силам человеку. А когда он продолжает быть слепым и немудрым, и приписывать, что неудача это потому, что тот, потому что этот, тут не досмотрел, надо еще было бы там рискнуть и так далее. Все я. А за этим «я» стоит гордыня и все, что мы сейчас упоминали. У каждого есть свои, так сказать, внутренние мотивы. И каждый пренебрегает отрицательным началом извне в своей мере. Когда Бог устрожает испытание, оно становится более тяжелым, более горьким. Вот чего надо бояться. Во всем виноваты мы сами. Мы вершим свою судьбу. от того, насколько мы попытаемся выйти из Египта. Попытаемся, как в Ходеш Элуль, получить свою Тору для того, чтобы начать все больше и больше выполнять волю Бога и жить ею. Начнем не лишаться покоя души от новых испытаний, а попробовать заглянуть в корень и понять, где мы совершили проступок, что нас сейчас испытывает Бог более тяжелым испытанием. И видеть все, что происходит с нами, как волю Бога. Это не беда. Это испытание. А в нем есть намерение. Есть смысл. А главная конечная цель – это поднять человека. Тот, кто выдержит испытание, он поднимается на дополнительный для себя уровень. И тогда его удостаивают, чтобы заповедь удостоила еще заповедь. Мицва говорит мицва. Может быть, есть кто-то из новичков, и может быть, он это не слышал, но я все-таки повторю, да, что я всегда считал, что мицва говорит мицва, заповедь, она приводит к тому, что человеку достаивается еще заповедь, это некое благословение Творца. Асфат Эмет, великий лидер гурского хасидизма, одного из крупнейших в мире, хасиды Гур. Это маленькое, значит, местечко в Польше. И оно получило такое, так сказать, значимость духовным светом, который вышел из него, продолжает светить. Он сказал, что когда человек делает заповедь, а заповедь он делает силами души и силами тела, то сила души и сила тела получают дополнительные силы, как упражнение. Я добавляю объяснение. И поэтому он может делать больше мицвы. Таким образом, наша душа была хилой и слабой, потому что мы не давали ей много упражнений. Но Бог меряет наш духовный уровень по двум критериям. Мера трудностей, которые мы преодолели из-за прошлого, из прежних круговоротов, все-все. И реализовали ли мы, мобилизовали ли мы свой максимум, личный максимум? Бог от нас требует быть самими собой. Нету тут отрицать к началу места. Сказать, это не для тебя. Не для тебя, дорогой еврей, быть самим собой, то что у Бога была какая-то просчет. Недопустимая мысль. То, что мы еще недостаточно тренировались, не получили достаточного совета от тренера, от Саба Микель, это поправимо. Но по сути у каждого из нас это уже есть. И поэтому взять и углубить наше знание, увидев себя в подобном месте, в подобном испытании, в своем масштабе. Для этого нужно чувственный образ. Нужно действительно, как мы с вами учили, каждый еврей обязан знать, что он выходит каждый год из Египта. И он получил Тору в Шавуот. И в этом году тоже. Мы с вами вышли из своего Египта, мы получили свою Тору. А сейчас в месяц Элуль мы получаем вторые скрижали. Лично, каждый из нас. А в чем особенность этого? Что вторые скрижали, Бог сказал Моше Рабейну, чтобы сделал он. Приходит устная Тора и говорит, что сердца каждого из нас называются в Торе скрижали. И когда Бог сказал Моше Рабейну, ты сделай скрижали, а я на них напишу всю Тору, только эти скрижали должны были быть чистыми. И Бог дает еще 40 дней, чтобы весь еврейский народ взял свои сердца скрижали, очистил их от всей грязи, от всех ошибок, а мы плененные младенцы. Нет там несмываемой грязи. И мы не только получили устную Тору, мы несем в потенциале саму суть Торы. Потому что скрижали, на которых Бог дал Тору, вторые скрижали, они наши сердца. И вот эта особенность второй скрижали, это особенность этого месяца по отношению к нам. Каждый из нас в потенциале свиток Торы. Да-да, я не оговорился. Каждый из нас в потенциале свиток Торы. Только надо это все реализовать. И разбить бочку. Перестать быть трудоголиком. Но сохранить вину. Да, в свое место, в свою значимость, в свою важность. Проклятие, что в пути лица ладони твоих будет зарабатывать хлеб насущный. Но никак не терять свою связь с соучастием в управлении миром, которым каждый из нас является. В своей личной жизни. Каждый из нас и в рамках своей семьи, то есть своих родителей и своей семьи, если он родитель, и в коллективе, и в соседях, и в народе, и во всем мире. И на этой неделе я видел от имени Рав Якова Абухацира, Захар Цадиков и Кадош Левраха. Это из семейства Баба Сали. И он обращается к нам и говорит. Я перешел в уголок практического совета. Постараться добавить к святой субботе нашей. Не нужно прыгать выше головы. Начать. Семи минут. Кто может 10 минут. Кто может хай минут. 17 минут. Но не начинать с реального времени. И проводить субботу на те же 7-10-18 минут позже. Не торопиться. Говорит Рав Яаков Абухацира за царь. Это невероятная браха и свет Торы, свет субботы для болей чува. Это великое исправление. Почему? Потому что они убегали в мир нарушения воли Бога, будучи плененными младенцами, конечно. И выскакивали, так сказать, из постели рано. И продлевали это, этот плен отрицательному началу. Если мы сейчас берем и добавляем свет, время для света субботы, и задержимся с ней расстаться, мы исправляем те рвения и те время и те силы, которыми мы грешили. Это великое исправление для болей чува и великий свет для них. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо. У нас есть два вопроса в чате. Как правильно понимать выражение «смотрел Ашем на Тору и по ней творил мир»? Это первый вопрос.
Секундочку, еще медленнее, пожалуйста. Смотри.
Как правильно понимать выражение «смотрел Ашем на Тору и по ней творил мир»?
А, посмотрел, значит, в Тору и посотворил мир. Так, значит, как мы уже с вами знаем, как только мы говорим о Творце, отключите воображение, отключите параллели. Иначе мы попадаем в просак. Никакой Торы не было. Не падайте со стула. И никуда Бог не смотрел. Бог творит волей. Хефец-хефец. Когда он подумал сотворить мир, эта мысль и породила этот план. Уже реальный. Только Бог взял и не дал, исходя из своего абсолютного совершенства, он воздержал. Сдержал свою волю, чтобы она не стала предметом, не стала реализацией. Для того, чтобы научить нас быть похожими и подобным по образу и подобию Творца, он дал нам образ человеческий, который Бог говорит с нами на человеческом языке. Что когда мы будем строить наши миры, мы должны построить план от начала и до конца, а потом быть строго связанным с этим планом. И поскольку Бог свой замысел зашифровал в Торе, и в ней есть инструкция, как нам пользоваться всем миром и всеми своими силами, поэтому фраза, что Бог посмотрел в Тору и построил мир, это для нас. Это не буквально как там было. Наш Творец непостижим, мы не знаем, как он творит. Он творит мысль, вот и все, что он нам открыл. У него нет вида, у него нет образа, у него нет параллелей. Это аллегория выбрана, чтобы он рассказал нам, кстати, ведь поймите, насколько это не буквально, нельзя понимать буквально. В духовном мире нет времени. Не было начала, не было продолжения, не было конца. Ну а как же можно объяснить нам, что сначала нужно посмотреть в Тору, сделать план и так далее? Поэтому Бог говорил с нами на человеческом языке. И все эти аллегории нельзя понимать буквально. Если вам знакома книга «Дерех Ашем», «Путь Творца», величайшего талмудиста и каббалиста всех времен Рамхаля, Раби Моше Хаим Луцата, там есть целая глава, дополнительный ответ на ваш вопрос. Как нельзя понимать буквально вещи, которые описывает Тора по отношению к Творцу? Что его глаз не закрывается, все время смотрит на Эрец Исраэль, что десницей мощной и правой, так сказать, он вывел нас из Египта, и он ненавидит то, его тошнит от этого, от другого и так далее, и так далее. И пророк говорит: я видел старца, который вошел и сел на трон, и справа был сон ангелов, и слева сон ангелов, и так далее. Не дай Бог, нет там никакого трона, и нет там никакого старца, и нет такого правого, и ни левого. Это все аллегории, чтобы объяснить нам духовные процессы, непостижимые органами чувств человека. И не воображением, потому что мы никогда не видели ничего в чистом духовном виде. В материальном мире все одето в материю. Это короткий вопрос на глубочайший вопрос. Это короткий ответ на глубочайший вопрос наш.
Спасибо. И следующий вопрос. Уважаемый Рав Шимон, вы сказали, что Всевышний дает чистую и святую душу каждому человеку. Скажите, откуда тогда берутся люди, как бы злые с детства по природе своей? Есть дети более добрые с рождения, а есть злые и жестокие. У них разный источник души или в чем причина?
причина от их прошлого и причина от их будущего. То есть им удается что-то исправить, и в зависимости от того, насколько серьезна порча мира, которую они должны исправить, им даются определенные силы. Голова Эйсава закатилась в Марата Махпила. То есть у Эйсава начало корня Амалека, четвертое изгнание, Эдом. Был потенциал разума колоссальный. И мы видим это в истории, когда римский император Антонинус был хеврутой с раби Иуда Анаси. Был напарником, учил Тору. Это нам свидетельство об этой голове, которая закатилась. Но у каждого есть свобода выбора. И поэтому Эйсав родился с чистой душой. Только в нем были наклонности, который он должен был исправить. В нем была мера недостатка большая. А когда мы все круговороты уже, то, безусловно, ребенок рождается с определенными склонностями. Но это не рок, это не судьба. А это действительность, с которой он должен противостоять, и у него для того, чтобы воспользоваться этой чистой душой, в этих преодолеть все эти скромности, есть все, что необходимо. Напомним один только штрих из того, что мы с вами учили в Алей Шур, да? Один из принципов воспитания. Никогда не критиковать личность ребенка, а только его поступок. Какой у тебя грязный язык, уличный мальчишка, на тебя нельзя положиться, обманщик, грубиян, наглец, не дай Бог. Отнестись к событию, к проступку, но предварить комплимент. Ты так хорошо читаешь псалмы, а теперь ты сказал такое грязное слово. Зачем же пачкать твой святой язык? И так далее.